Глава 5. Преступный умысел. 1. Оглядываясь на первую неделю, проведенную в Дорсете, Делглиш вспоминал ее как череду обрывочных картинок, столь отличающихся от последующих образов насилия и смерти, что казалось, будто его жизнь в Тойнтон-Грэндж шла на двух разных уровнях и в разное время. Эти первые, нежные картинки, в отличие от резких черно-белых стоп-кадров из жестокого фильма ужасов, были насыщены цветами, чувствами и запахами. Он бродил по омытой морем гальке отмели Чезил. В ушах звенит птичий гомон и скрежет прилива. Вдалеке на фоне неба вырисовываются черные скалы Портленда. Поднимался на склон гигантского земляного вала и потом на открытую всем ветрам вершину. Одинокая фигура, стоящая там, где в складках спрессованной земли сошлись 4000 лет истории человечества. Сидел за поздним чаем в Дорчестере, за окном медленно тает в серых сумерках медовый осенний день. Мчался в машине по ночной дороге между зарослями золотистого папоротника и высокой неухоженной живой изгородью, а впереди призывно светились огни деревенского паба. Потом, вечером, когда было меньше риска, что его потревожат какие-нибудь гости из Тойнтон-Грэндж, Делглиш катил обратно в Надежду, к знакомому, радующему душу запаху книг и горящего дерева. К его удивлению, Мелисента Хэммит была верна слову и не беспокоила его после первого визита. Очень скоро командор отгадал, почему. Она жить не могла без телевизора. Потягивая вино и разбирая книги отца Бедли, он слышал через камин слабые и нераздражающие отзвуки ежевечерней увеселительной программы. Внезапный взрыв смутно знакомой рекламной мелодии, нестройный гул голосов, отрывистые выстрелы, женские крики и победоносные фанфары в конце фильма. Адама не покидало чувство, будто он завис между старой и новой жизнью, прикрываясь недавней болезнью от необходимости принимать решения, от любых нежелательных усилий. Думать о Тойнтон-Грэндж и его обитателях не хотелось. Он сделал все, что мог, и теперь лишь ждал дальнейших событий. Как-то раз, взглянув на пустое ветхое кресло отца Бедли, он непочтительно вспомнил известную басню о философе-атеисте, который, к своему изумлению, после смерти предстал перед Господом Богом. «Господи, ты же не представил мне убедительных доказательств!» Если отец Бедли хотел, чтобы Делглиш хоть как-то действовал, ему надо было представить более весомые улики, чем пропавший дневник и взломанный замок. Поскольку Делглиш не оставлял распоряжений, куда пересылать почту, то и не ждал никаких писем, кроме ответа от Билла Мориарти. А этот ответ собирался забрать из почтового ящика сам. Однако это послание пришло в понедельник, по меньшей мере на день раньше, чем он ждал. Делглиш провел все утро в коттедже, а к почтовому ящику отправился после ленча, в половине третьего, чтобы забрать свою порцию молока. В ящике оказалось одно письмо. Простой конверт со штемпелем Скотланд-Ярда. Адрес напечатан на машинке, звание отправителя не указано. Мориарти всегда отличался осторожностью. И все же, поддевая большим пальцем отворот конверта, Делглиш задумался, достаточно ли осторожно он вел себя. Ничто вроде бы не указывало на то, что письмо вскрывали. А вот заклеено оно удивительно слабо и открылось слишком легко. И больше в почтовом ящике ничего не лежало. Кто-то, наверное, Филби, уже забрал корреспонденцию Тойнтон-Грэндж. Странно, что он заодно не забросил письмо в коттедж «Надежда». Возможно, следовало написать, чтобы Билл отправлял письмо в Орхэм, до востребования. Мысль о том, что он повел себя неосторожно, раздосадовала Делглиша. «Дело в том, — думал он, — что я даже не знаю толком, что именно расследую, да и веду ли следствие вообще. Поэтому я о мерах безопасности вспоминаю только урывками. Мне не хватает ни терпения выполнять работу как следует, ни мужества и силы воли отказаться от нее. К тому же в нынешнем настроении стиль Билла раздражал командора сильнее обычного. «Рад снова увидеть твой изящный почерк. Тут у нас царит всеобщее ликование по поводу того, что слухи о твоей неминуемой кончине были преувеличены. Собранные на венок деньги отложили до праздничной встречи. Правда, чего ради ты решил поохотиться в Дорсете в компании извращенцев? Если соскучился по работе, так ее и здесь завались. Тем не менее, вот тебе информация. Из вашей тесной компании у двоих имеются судимости. Ты верно знаешь про Филби? Два раза осужден за драки. В 67-м и 69-м. Плюс разнообразные мелкие приводы до того. Единственное, что удивляет, это мягкость, с какой судьи вынесли ему приговор. Впрочем, глядя на его фотографию, я не слишком этим поражен. Должно быть, им казалось несправедливым слишком сурово наказывать человека, избравшего единственную карьеру, для которой он пригоден по своей физиономии и наклонностям. Я ухитрился перемолвиться насчет него словечком с открытой дверью. Они там признают его недостатки, но утверждают, что Филби очень способный, привязчивый и неколебимо верный. Ты там смотри, чтобы он к тебе не слишком привязался. Мелисента Хэммит дважды привлекалась к суду за мелкие магазинные кражи в 66-м и 68-м годах. В первый раз защита, как принято, ссылаясь на проблемы климакса, так что дело ограничилось штрафом. Во второй раз она тоже легко отделалась. Все произошло через пару месяцев после смерти ее мужа, отставного майора, так что суд проявил сочувствие. Наверное, сыграли свою роль и заверения Уилфреда Энсти, что она переедет жить в Тойнтон-Грейндж, и он будет за ней приглядывать. С тех пор ничего подобного не повторялось, поэтому либо его надзор оказался достаточно надежен, либо местные лавочники посговорчивее, либо сама миссис Хэммит поднаторела и больше не попадается. Это все официальные данные. Остальные чисты, по крайней мере, по сведениям Центрального архивного управления. Хотя, если ты разыскиваешь злодея поинтереснее, а я сомневаюсь, что Адам Делглиш тратит свои таланты на Алберта Филби, то позволь посоветовать Джулиуса Корта. Мне кое-что рассказал о нем один приятель из Министерства иностранных дел. Корт – блестящий выпускник классической школы в Саутси. После университета поступил на дипломатическую службу, снабженный всеми обычными побрякушками, но почти без денег. Работал в парижском посольстве в 70-м году, где давал показания по знаменитому делу об убийстве, когда Алена Миконета обвиняли в смерти жокея. Ты должен помнить эту историю. Она широко освещалась в английской прессе. Все казалось ясным, как день. И французская полиция прямо слюной сходила от радости, что поймала Миконета. Он сын Тео Дестейра Миконета, владельца крупной фабрики химикалий под Марселем. Так что они положили глаз и на папашу, и на сына. А вот Корт дал своему любовничку алиби. Самое смешное, что они вовсе не любовники. Медицинское обследование показало, что Миконет – воинствующий гетеросексуал. В посольстве возник зловещий шепоток. Явственно звучало слово «шантаж». Истории Корта никто не верил, но и опровергнуть ее не могли. Мой информатор считает, что Кортом двигало всего-навсего желание позабавиться и заставить сильных мира сего кусать локти. В чем он и преуспел. 8 месяцев спустя его крестный отец совершенно мирно и законно скончался, оставив ему 30 тысяч фунтов. Так что Корт бросил службу. И, говорят, он очень умно распорядился деньгами. Вот и все, что у меня есть. Худого про него ничего не известно, кроме разве что тенденции быть слишком услужливым по отношению к друзьям. В общем, за что купил, за то и продаю». Делглиш сложил письмо и сунул его в карман куртки. «Интересно», — гадал он, — «многое из этого известно в Тойнтон-Грейндж? Да и вообще, известно ли хоть что-то?» Впрочем, Джулиуса Корта это едва ли волновало. Его прошлое — его личное дело. Он свободен от удушающей опеки Уилфреда. Тогда как Мелисента Хэммит связана двойным долгом признательности. Кто, кроме Уилфреда, знает о двух этих постыдных и жалких инцидентах? Сильно ли она разволнуется, если эта история получит распространение в Тойнтон-Грейндж? Он снова пожалел, что не оставил почту до востребования. Вдали показалась машина. Делглиш поднял взгляд. Мерседес на полной скорости ехал со стороны моря. Джулиус нажал на тормоза, и автомобиль резко остановился буквально в дюйме от ворот. Выскочив наружу, Корт принялся дергать за тяжелые створки, выкликая Делглиша. «Черная башня в огне! Я видел дым с дороги! У вас в коттедже есть грабли?» Делглиш тоже налег плечом на ворота. «Не думаю, там ведь нет сада, но я нашел в сарае метлу. Лучше, чем ничего. Поедете со мной? Вдруг понадобится наша помощь?» Делглиш быстро скользнул в машину, а ворота так и оставили нараспашку. Джулиус покатил к Надежде, не считаясь ни с рессорами автомобиля, ни с удобствами своего пассажира. Добравшись до места, он бросился открывать багажник, а Делглиш побежал к сараю. Там, среди оставшегося от прошлых жильцов разнообразного хлама, обнаружились метла, два пустых мешка и, как ни странно, старый пастушеский посох. Делглиш зашвырнул все это во вместительный багажник. Джулиус уже успел развернуть машину и завести мотор. Делглиш снова прыгнул на сиденье рядом с ним, и Мерседес рванулся вперед. «Вы не знаете, там кто-нибудь есть?» — спросил Делглиш, когда они свернули на дорогу к морю. «Например, Энсти?» «Возможно. Кроме него туда теперь никто не ходит. И я не знаю, каким образом мог начаться пожар. Этой дорогой мы подберемся поближе к башне, но затем все равно придется перелезать через холм. Увидев дым, я и не пытался туда добраться. Что толку, если ничего нет для борьбы с огнем?» Он говорил сдавленно. Костяшки сжимавших руль кулаков побелели. В водительское зеркальце Делглиш заметил, что зрачки у его спутника сильно расширились и сверкают. Треугольный шрам над правым глазом, в обычное время практически незаметный, сейчас налился кровью и потемнел. Над ним лихорадочно билась тонкая синяя жилка. Делглиш бросил взгляд на спидометр. Стрелка перевалила за сотню. Но, подчиняясь умелому водителю, Мерседес легко преодолевал узкую дорогу. Внезапно путь повернул и пошел в гору. Впереди показалась башня. Из разбитых стекол окон под самым куполом вырывались клубы серого дыма. Точно там стреляли из игрушечной пушки. Они весело плыли над мысом, пока ветер не раздирал их на рваные клочья. Эффект получался удивительно нелепым и живописным, как будто все это была лишь невинная детская забава. Дорога снова нырнула, и башня скрылась из виду. Места здесь хватало только для одной машины. Со стороны моря дорогу ограждала невысокая каменная стена. Корт вел уверенно и решительно. Не успел Делглиш даже заметить узкую брешь, огражденную двумя подгнившими столбами, как Джулиус бросил машину влево. Автомобиль пропрыгал по неровной земле и остановился в лощинке справа от бреши. Делглиш схватил посох и мешки, Джулиус метлу, и, вооружившись столь нелепым образом, они побежали через мыс к башне. Джулиус сказал правду. Так было быстрее всего. Правда, только пешком. Проехать по этой неровной каменистой земле было немыслимо. Тут и там тянулись невысокие каменные стенки с множеством проломов, и ни в одно из этих отверстий автомобиль не протиснулся бы. Дорога была обманчива. Вот башня словно бы отступила куда-то, спряталась за непреодолимыми грудами наваленных друг на друга скал, а в следующий миг оказалась уже прямо над головой. Из полуоткрытой двери валил едкий дым. Делглиш ударом ноги распахнул ее и отскочил в сторону, прячась от Гарри. Раздался громкий рев. Из проема вырвался язык пламени. Делглиш принялся посохом выгребать оттуда горящий мусор, охапки сухой травы и сена, обрывки веревок, остатки старого кресла, весь хлам, накопленный за многие годы, когда на мыс был открыт вход всем желающим. В то время в незапертой черной башне укрывались от непогоды пастухи или ночевали туристы. За спиной у Делглиша Джулиус ожесточенно разбивал зловонные горящие комья метлой. По траве зазмеились алые полоски огня. Едва вход был очищен, Джулиус ринулся внутрь, сшибая пламя мешками. Однако от ядовитого дыма его тут же разобрал дикий кашель. Делглиш бесцеремонно вытащил спутника. «Не лезьте, пока я не расчищу получше, а то возись потом сразу с двумя».
«Он там! Наверняка! Я знаю! О, Господи, чертов кретин!»
Последние тлеющие груды травы вывалились наружу. Джулиус, оттолкнув Делглиша, помчался вверх по идущей вдоль стен винтовой лестнице. Командор кинулся следом. Деревянная дверь второго этажа была распахнута. На этом уровне не соорудили окон, и все-таки даже в дымной темноте спасатели разглядели съежившуюся и обмякшую фигуру у дальней стены. Энсти накинул на лицо капюшон сутаны и закутался в широкие складки, точно бездомный бродяга, спасающийся от лютой стужи. Руки Джулиуса запутались в этих складках, и Делглиш услышал, как Корт выругался. Через несколько секунд они, наконец, высвободили Энсти, вместе подтащили его к двери и, с трудом поддерживая с обеих сторон безжизненное тело, спустили по узкой лестнице, а затем выволокли на свежий воздух. Там они уложили пострадавшего на траву. Делглиш опустился на колени, готовясь перевернуть его и делать искусственное дыхание. Но тут Энсти раскинул руки и замер. Зрелище получилось какое-то театральное и слегка богохульное. Радуясь, что не придется теперь прижиматься губами к губам пострадавшего, Делглиш поднялся на ноги. Энсти подтянул колени и зашелся судорожным хриплым кашлем. Голову он повернул на бок, прижимаясь щекой к земле. Влажные губы, выхаркивавшие слюну и желчь, казалось, припали к траве, высасывая из нее соки. Опустившись на колени, Делглиш с Кортом приподняли Энсти.
«Я в порядке. Все нормально», — слабо проговорил он.
«У нас здесь машина. Вы в состоянии идти?» — спросил Делглиш.
«Да». «Говорю же, со мной все в порядке. В полном порядке».
«Не надо спешить. Лучше отдохните пару минут». Они прислонили Энсти к высокому камню, и там, чуть в стороне от своих спасителей, Уилфред и сидел, все еще откашливаясь и глядя на море. Джулиус нервно вышагивал вдоль обрыва, точно задержка раздражала его. Резкий запах гари, теперь чуть ослабевший, плыл по темнеющему мысу, как последние волны уходящего поветрия. Через 5 минут Делглиш окликнул спутников. «Ну что, теперь можно идти?» Молча, без разговоров, они с Кортом подняли Энсти и, поддерживая его, двинулись через мыс к машине.